Мы читаем книгу «Зор для народа», глава Хайсара, мы находимся в 155 пункте, строчки «Как сказано». Можно скачать себе материал по CAPTV, задавать вопросы по CAPTV. Лучшие вопросы будут заданы в процессе урока. Прочитаем отрывок из рукописи Рабаш, что такое работа в пути Творца. Весь смысл создания миров и душ было только на одно намерение — исправить все, чтобы было ради отдачи. И это называется слиянием и совпадением свойств. А Торе сказал Творец, создал злое начало, создал Тору в приправу. Что человек после того, как получает Тору в качестве приправы, тогда злое начало будет исправлено на ради отдачи. Как сказано, в Зоре предстоит ангелу смерти стать ангелом святости. Итак, 155 пункт, как сказано. В будущем оживит Творец мертвых в их пороках, чтобы не сказали, не он это. Костяк луз — это порок, имеющийся в теле, который не может быть исцелен в течение 6000 лет. И от него восстанет тело к возрождению из мертвых, чтобы не сказали, что оно другое по сравнению со своей формой в бесконечности, благословен он.
То есть та самая молитва Тейнцов, которую мы должны полностью исправить из намерения ради получения, которое после разбиения килим, от нее мы должны достичь исправления. Намерение по отдаче на всю Малхут бесконечности до или на протяжении 6000 лет мы приобретаем это намерение на Малхут Дейнсов, кроме костяка Эцимлуз, кроме самой Малхут. И в конце 6000 лет происходит действие, которое называется оживление мертвых, когда пробуждаются те самые желания, которые мы не способны были исправить в течение этих действий, произведенных в течение 6000 лет. И потом особое действие, когда устанавливается эцеблуз, то есть все эти бесконечные желания, окончательные, простите, желания, которые в Малхут Дейнцов, тогда вся Малхут тоже объединяется во всех своих частных исправлениях, которые мы исправили один за другим в одно общее большое исправление. И тогда это состояние называется Гмаратикун.
156 пункт. В этот час сказано, и сказал Авраам рабу его. Если рассматривать со стороны этого учения, то есть в соответствии сказанному о возрождении из мертвых, что означает рабу его? Ибо Авраам — это душа. В таком случае, и сказал Авраам рабу его, означает рабу души. И разве где-то встречалось такое, что есть раб у души? Рассмотрим, допустим, что сказано рабу его, не относя его к Аврааму. Как следует из сказанного, тогда означает это «раб Творца», близкий к служению Творцу. Это матат, который в будущем придаст красу этому телу в могиле. 157 пункт. «И сказал Авраам рабу его, это матат, раб Творца, старшему в доме его, поскольку он стоит во главе всех творений Создателя, правящему всем, что у него, то есть дал ему Творец власть над всеми воинствами, над всеми высшими ангелами». 158 пункт. Все воинства этого раба завладевают светом и наслаждаются сиянием души. Уже объяснялось, что свет души больше света престола величия, но ведь душа получает от престола, а получающий таким образом, свет души больше, чем свет престола, и поэтому от престола получает душа, и обязательно получающий обязательно должен быть меньше дающего, а истолкование одно по сравнению с полагающимся ему, и другое тоже по сравнению с полагающимся ему. Поскольку это корни, человек, сидящий на престоле, и престол, то есть Абавыима и Ишсуд, где Ишсуд — это престол, а левая — Абавыима, человек, сидящий на престолах. Правая и левая, от них происходит зон, где Зерампин — это человек, сидящий на престоле, а Нуква — это престол. А от них происходят души и Матат со своим окружением, где души исходят от человека, сидящего на престоле, а Матат со своим окружением исходит от престола. Известно, что нижние нуждаются в свечении хухма. И все то время, пока нет у них свечения хохма, хотя и получают свечение хохма от Зерампина и от высших Абавыима, все же находятся в свойстве ваг без рож, пока они получают также свечение хохма, которое происходит от престола, от Нуква и Ишсуд. И тогда приобретают гар. Таким образом, душа, прежде чем она получает свет престола, находится в свойстве ваг без рож. Ваг де ваг. И она меньше, чем свет престола, который является собой гар де ваг. Но после того, как получает свечение хохма от света престола, становится намного больше света престола. Ибо свет престола происходит от Нуквы и от Ишсуд. И это свойство гар-девак. А свет души происходит от Зерампина и Абавыима. И является свойством самих гар. Но как же свет души больше, чем свет престола? Ведь от престола получает душа, которая меньше этого престола. Ведь душа, прежде чем она получает от престола, она ваг-де-ваг. А престол — это гар-де-ваг. И поэтому она получает от престола.
То есть как большой может получить у малого? То есть за счет чего растет душа? Если мы говорим, что в 620 раз больше, в тарах раз, когда мы увеличиваем килим, свята.
Но объяснение следующее. Одно по сравнению с полагающимся ему, а другое тоже по сравнению с полагающимся ему. Ибо они два света, отличающиеся друг от друга. Поскольку душа в сущности является светом хасадим, а престол, по сути, свет хухма. И поэтому, когда душа нуждается в свечении хохма, она обязана получить от престола, хотя в корне своем душа больше света престола. Как и сказано, действительно больше, чем свет хохма. Как выражение, образ, подобный человеку, над ним сверху. «Над ним» означает духовном, которое не занимает ни места, ни времени, и является лишь показателем достоинства. Таким образом, свет души больше света престола, ибо в корне своем она происходит от человека, сидящего на престоле. 159 пункт. А когда он отправляется выполнять миссию Творца, все воинства его и колесница, меркава его, питаются от этого сияния души, от цвета хасадим, от человека, сидящего на престоле, происходящего от Зейрампина и получающего от высших Абавыим. И эта душа говорит ему: «Положи руку твою», то есть «а окружение твое, воинство Матата, под бедро мое». Это свет, исходящий из души, потому что бедро мое означает «Нэи». И в этом преимущество души над ними, что есть у нее «Нэи Декилим» и «Гар Светов». Поэтому сказала ему: «Положи руку твою под бедро мое, чтобы он получил свет Гар, включенный в нее, в ее Нии, и этот свет является клятвой, которую он потребовал от него». 160-й пункт. В тот час, когда он идет с миссией Творца, то Творец приводит в движение все его высшие воинства одной буквой своего имени — Юд имени Авая. И это Абаваима, источник света души. Ерхи — бедро мое в гематрии Рам, возвышенный. То есть душа говорит: «Положи руку твою, окружение твое, ниже совершенства возвышенного и превознесенного, властвующего над всеми». И это указывает на свойство Атик, светящего в Абаваима, обозначаемых буквой Юд. И после того, как душа заручилась окружением высших, светом высших Абаваима, поддержка его, сказала ему: «Я заклинаю тебя великой клятвой Господом».
Сейчас ты останавливаешься. Найди золотую середину. Не слишком быстро, не слишком медленно.
161 пункт. Сказано: «Заклинаю тебя Богом небес и Богом земли, поскольку уже сказал Господом, я заклинаю тебя Господом, то зачем же добавил Богом небес? Поскольку в час, когда тот отправляется, Творец приводит в действие все свои воинства одной буквой своего имени, буквой Юд, светом Хасадим, высших Абаваим». Почему сказал, что заклинает Богом небес и Богом земли? Ведь небеса — это Зейрампин, происходящий от высших Абаваима, а земля — Нуква, происходящая от Ишсут, и достаточно было взять с него клятву только буквой «Гей». Сказано «Богом небес и Богом земли», чтобы указать, что Он — властитель сразу надо всем, и моментально приводит в движение все, и все как ничто перед Ним. И упомянул о небесах и земле в виде клятвы, поскольку они являются светом буквы «Юд». Указание на то, что свет этот властвует над всеми ступенями, и все они, как ничто перед ним. Над двумя буквами своего имени он приводит в действие все воинства свои, в то время, когда Матат отправляется со своей миссией. Это указывает, что он — это все, и нет никого, кроме него. Иными словами, только светом правой линии от Абаваима, обозначаемым Юд имени Авая, именно к ней относится язык клятвы, как сказано «Богом небес», свет которого — Абаваима, и «Богом земли», свет которого — Ишсут, и они — левая линия. И доказывает этим Писание, что в час, когда Матат что в час, когда Матат отправляется с миссией Творца, он приводит в действие все воинства свои двумя буквами своего имени Юд, Гей, Атавая, где Юд — это свет высших Абаваима, а Гей — это свет Ишсуд. То есть, также и свечением Хохма, исходящим от Ишсуд, тогда свечение Хохма уничтожает клипот, и все видят, что он — все, и нет никого, кроме него. 162 пункт. «Я заклинаю тебя Господом, Богом Небес». Клятвой этого союза заклинает душа, как сказано, что «не возьмешь ты сыну моему», поскольку под именем Авраам подразумевается душа. 163 пункт. Отсюда понятно, что душа сказала Матату, поскольку ты отправляешься с этой миссией оживить мертвых, не бери жены сыну моему, не бери тело сыну моему, поскольку тело по отношению к душе называется жена. И остерегайся войти в другое тело, чужое, которое недостойно его, но именно в нужное тело, убедившись, что это мое тело, именно то, из которого я вышла. Но это то, что написано, но в мою землю и на мою родину пойдешь. Как сказано, в будущем мертвецы восстанут в своих пороках, чтобы не сказали «другое это», чтобы было в той же форме, как при включении в бесконечного. Поэтому заклинает душа Матата Богом небес и Богом земли, на родину мою пойдешь, то есть к телу моему, которое осталось в том самом костяке Луз, и это то тело, из которого я вышла, и оно достойно возрождения из мертвых. И после того, как исцелится от порока своего, будет достойным облачения души навеки. 164 пункт. Что означает «и возьми жену сыну моему Ицхаку»? Если имеется в виду облачение души, нужно было сказать Аврааму, то тело, которое страдало со мной в том мире, и не было у него наслаждения, и стало седым в нем из-за страха перед Господином его. И это костяк Луз, который не наслаждается от еды и питья в этом мире. Именно это тело возьми, чтобы радоваться вместе с ним весельем праведников, радоваться вместе с ним отрадой Творца. Радоваться с ним, поскольку ты во время оживление мертвых, как сказано, как сказано, тогда наполнятся уста наши смехом. 165 пункт. Один высший ангел выполняет лишь одну миссию, а не две миссии сразу. Здесь есть две миссии. Первое — оживить тело в могиле его. Второе — помочь ему взойти в землю Израиля, в которой облачится в него душа. И это то, что трудно. Один ангел выполняет лишь одну миссию. Один ангел, у которого чернильница писца учресил его, Гавриэль, должен написать каждому на челе его, что надо исправить тело. А затем высокопоставленный сановник Матат отправляется исправлять каждого и помочь ему встать, чтобы получить душу. И сказано, «Он пошлет ангела перед тобой, и ты возьмешь жену». «Перед тобой» указывает перед твоей миссией. То есть Творец пошлет прежде ангела исправить тело, а затем приведут Матата для облачения души, поскольку один ангел не выполняет две миссии. 166 пункт. Колодец для видящих и наполняющих его подчеркнутыми водами и наполняющийся от собственного источника еще больше них. Колодец, наполняющийся от себя, поскольку основа его души от света хасадим, от высших Абава и Има, зивук которых не прекращается никогда, и поскольку он притягивает свечение хухма от Ишсут, то называют его «колодец видящих» по имени хухма, которую он получает от Ишсут. И считается это, что наполняет его черпанием из другого места, ибо его собственный корень не происходит от Ишсут, но лишь только от высших Абаваима. И в силу того, что его хасадим в корне своем происходят от Абаваима в свойстве непрекращающегося наполнения, они гораздо важнее свечения хохма, которым наполняют его из Ишсут. Поскольку важность Абаваима по отношению к Ишсут, как важность Гар по отношению к Вак, колодец Лахай Рои, видящий живого, означает видение свечения хохма. 167 пункт. Должен человек устроить прием раву своему в новомесячье. 168.
Есть какие-то вопросы, пожалуйста?
Спрашивают с Украины, что имеется в виду, что один ангел не выполняет две миссии во внутренней работе человека, в группе. Что имеется в виду?
Мы видим то же самое в физике и в других действиях. Есть одно действие, одна сила, которая выполняет одно действие. Есть свет и кли, одно против другого. Не может быть, что один свет работает в нескольких килим или несколько килим, которые вызывают один свет. В мире бесконечности есть свет и кли, которые находятся в слиянии, в объединении. И все исходит оттуда. И вот относительно каждого ощущения в кли есть определенные света. Для каждого кли свой свет, для каждого желания, для каждой категории. Поэтому не может быть такого, что пробуждается какой-либо свет без того, чтобы его пробуждал кли. И поэтому так он и работает. Не может быть, что один ангел, то есть эта сила, вызванная заниматься этим светом, будет поступать куда-то не по адресу, не туда, куда его вызывали, не, соответственно, Хисарону.
Дополнительный вопрос. Йосиф из Иерусалимской группы спрашивает, написано, ад не наполнит смехом наши уста. Что значит смех?
Смех — это результат исправления. Это радость. И тогда заполнится смехом он. Это когда весь этот свет хасадим облачится на свет хохма. Когда масах, который работает в педепарцуф, получит все свечение. Тут есть много ощущений смеха. Смех он устроил пред Творцом, цхок и мисхак, смех и игра, смежные слова.
Мы читаем Зор подряд, не как Балицу, Лама и Рабаша. Каков смысл такого чтения?
Прежде всего, мы идем правильным темпом по Зору, потому что мы должны впечатляться общим потоком, тем, о чем нам рассказывает Зоар. Это очень похоже на то, как есть небольшой есть ребенок, и с ним общаются. Не очень он понимает, о чем ему говорят, не различает слова. Даже, допустим, это не слова, когда мы взрослые, кто-то со мной говорит, но на иностранном языке. Видимо, он мне что-то говорит о чем-то происходящем, и я хотя бы знаю какие-то действия. Если бы я знал язык, я бы уже понимал, о чем он говорит. А тут это как младенец, который не знает ни языка, ни о тех действиях, которые описываются. Ему рассказывают о какой-то теме, каких-то действиях, от которых он полностью оторван. Почему же с ним говорят тогда? Какой смысл этого? Мы видим, что именно за счет этого, то есть если ты не будешь поступать именно так, то он и не вырастет. А если ты будешь так к нему обращаться, на языке, которого он не понимает, о вещах, которые он не понимает, о поступках, которые он не знает, для него это все скрытый мир. Именно за счет того, что ты таким образом ему рассказываешь и говоришь, общаешься дальше, это работает, это в нем происходит и срабатывает. Что-то в нем просыпается. То есть наше действие, оно подобно действию света на нас. Это такое действие на ребенка. Он начинает говорить. А что же он говорит? Совершенно не те слова, которые ты ему говорил. Что он делает? Он делает вообще не те действия, которые ты ему показываешь. Но он что-то начинает делать. И мы понимаем, что таков путь взросления. Точно так же мы должны поступать. Поэтому нужно дать Зору и вообще свету, заключенному в этой книге, делать это действие. Это естественный путь. Это не нечто искусственное. Это именно естественное природное явление. Мы не очень осознаем это, мы не очень знаем, потому что мы привыкли, что нужно подходить к человеку с логикой, с пониманием, чтобы чувства его четко отвечали сказанному, то, что он понимает. И когда он четко впитывает и связывается со всем тем, что ты ему говоришь, это совершенно не так. Потому что таким образом ты обращаешься к его эгоизму и в точности к его уровню, и он не растет. Если ты хочешь, чтобы он рос, к нему нужно относиться со стороны уровней, которым у него нет никакой связи. Но в этом есть развивающая сила. Поэтому мы читаем, и насколько мы понимаем или не понимаем, насколько чувствуем или не чувствуем, это все чудное средство. Сгула, которая работает и в нашем мире тоже, с нашими детьми. Тут нет ничего такого, которое вдруг против природы, как некое чудо. Нет тут никакого чуда. Да, для нас это так, относительно нас так выглядит. Но на самом деле это очень и очень естественно. Кроме того, сама эта история, она дает нам особые связи, формы связей, вещей, которые мы изучаем. Когда мы изучаем толкование на толкование, Авраам посылает Элиезера в какое-то определенное место, чтобы найти себе женщину, подходящую сыну его. Кто же такой Авраам? Кто такой Ицхак? куда его посылают и так далее. То есть все эти определения мы должны представлять себе схематически и таким образом переходить от языка Мидраша или Танаха на язык Каббалы. Да?
Есть вопрос из Москвы, спрашивают, что такое колодец видящих.
Мы читали про колодцы, еще будем читать. Есть колодец Беэр, есть бор, яма. Яма, наполненная водой и опустошенная. Все эти понятия также у нас есть в Талмуде 10 сферот, можно туда тоже зайти, проверить эти определения. Бейрот Ицхак, колодцы Ицхака, известное понятие. Недавно мы читали о копании колодцев, когда Авраам копал эти колодцы в земле, и был там спор, потом закрыли эти колодцы.
Общий вопрос у Юджина Немировского и Джина из Хайфа. Они спрашивают, что необходимо представлять во время чтения всех этих слов, которых я не знаю, души, свет, как свет действует.
Представлять, что все мы находимся вместе в едином кли, и все то, что мы читаем в Зоре, чтобы раскрывалось как внутренняя часть этих килим, по особым килим, в которых наполнение, и вместе с кли в этом наполнении раскрывается мне Творец. Это то, что я представляю. Вот и все. Потому что это то, что и должно произойти. Таков результат изучения Торы, света. Раскрытие Творца творения за счет исправления. А исправление, оно в связи мной с остальными. Это связь, это кли. Кли получает свойство. Исправление — свойство объединения, связи. И это является Творцом. Кто такой Творец? Те самые Ютки и Вавки, и то самое мое кли, которое полностью связано во всех своих деталях к отдаче.
Вопрос относительно подготовки к чтению Зоры. Есть просто водопад вопросов. Спрашивают, у нас в 2 часа утра начинается урок, и я не могу за час пробудиться. Достаточно ли этого, чтобы делать подготовку?
Даже не обязательно за час заранее. Это действительно, вы посмотрите, какое усилие прикладывает. В Западной Европе это так. На час раньше, да. Не обязательно. Я думаю, что это зависит от того, в каком состоянии он идет спать. Это обычно проблема. И это происходит с каждым из нас. Если человек ложится спать и перед сном, он 15 минут, допустим, не так много занят, и много у него проблем, он обязан чем-то заняться, какие-то действия сделать, но, допустим, за 10-15 минут до сна он занят с духовными вещами, за ним готовит себя к Зору, то весь сон его продолжается, соответственно, этому, и потом, встав, за 10-15 минут это в нем восстанавливается моментально. Все зависит от состояния, в котором он идет спать, что, о чем до этого он думает. Поэтому есть такие особые исправления. Как засыпать, об этом написано.
Вопрос из Англии. Вы сказали, что нужно представлять соединение во время чтения. Что значит представлять?
Представлять — это то есть представлять то состояние, которое я желаю, чтобы было. То есть что это? Где свет? А что такое свет? Я не знаю. Пускай он придет ко мне. Что значит придет ко мне? Справа, слева, сверху, откуда? Мне нужно представлять состояние, в котором я желаю находиться, исправленное состояние. Как мы всегда в нашей жизни, если мы к чему-то устремляемся, то мы ведь не говорим о действиях. Мы говорим о окончательном результате, что я хочу тем самым. И тогда я уже смотрю, к этой форме я устремляюсь или нет, насколько да, насколько нет, чего мне не достает, чтобы к этому стремиться, откуда я возьму пример верного состояния. Ну, продолжим.
Итак, мы в пункте 168. Тот первый свет, который служил в начале сотворения, а затем упрятали его для праведников на грядущее будущее, у него есть 10 перемещений. 10 перемещений. И 10 он перемещается, и 10 он управляет всем, и 10 знамениями вершит свои деяния. 10 писаний, 10 ключей от лечебных мест у него, и 10 писаний он берет из райского сада, чтобы исправить землю для тел праведников. Число 10 указывает на свет Хасадим, а первый свет, который был упрятан для праведников, это свет Хохма, ибо поэтому Адам Ришон мог с помощью него видеть от края мира и до края, потому что свет глаз и зрение — это свет хухма. У первого света есть 10 перемещений. То есть свет хухма раскрывается в 10 облачениях, называемых свет хасадим. И приходит к этому облачению, поскольку приходит в трех линиях, каждая из которых облачена в 10, и сказано, что перемещается и передает в 10. Это правая линия, суть отдачи которой является собой свет хасадим. И 10 управляет всем. Это левая линия. И хотя сутью отдачи ее является хохма, происходящая от точки шурук, все же не управляет и не передает иначе, как через облачение в свет хасадим. И 10 знамениями вершит свои деяния. Это средняя линия, согласующая между двумя этими линиями, и от нее исходят все знамения и предвестия со стороны святости. И 10 записей, означающих экраны и ступени светов Хасадим, которые выходят на эти записи. И на этих ступенях света она врачующая больных, ибо все болезни исходят от левой линии, так как они без включения правой линии. А когда выходит средняя линия с экраном Хирик, на него выходит ступень света Хасадим, тем самым согласовывая между линиями до тех пор, пока они не включаются друг в друга, тогда выздоравливают все больные. И поэтому называются ступени ее света ключами для выздоровления больных. И их 10, поскольку они составляют этот цвет хасадим. 10 записей — это экран средней линии, с помощью которого выносятся в расчет праведники ангелом Дума. Это гарантирует им то, что они восстанут к возрождению из мертвых, как сказано, и искупит землю свою, народ его. Исправить могилу, чтобы они были достойными сказанного, и раскрою я могилы ваши. 169 пункт. Можно видеть больше, чем одного ангела, ибо свет души больше, чем свет ангелов. И поскольку эти 10 выясняются только при помощи трех высших линий Хохма, Бина, Даат, то дальше выясняется 10 и в 7 нижних сферот. И сказано, что этот мир, Малхут, создан 10 и управляем 10, то есть и Исодом, который управляет Малхут, называемый мир. Святой престол, Нецах и Од, называемый Нижним престолом, в 10. Тора, Тиферет, в 10. Перемещение его, Гвора, в 10. Высшие миры, Хесед, являющийся высшим из 7 нижних сферот, в 10. И один, выше над всеми благословен он, Кетер, и от него исходит все, как свет Хасадим обозначается 10, так и свет Хохма. 170 пункт. И взял раб 10 верблюдов. Что означает все добро его господина в руках его? Как может быть, что все приобретенное Авраамом находилось в руках его? Это имя господина его Шхины, называемое имя, которое шла с ним, чтобы привести его в желаемое место и защитить его, чтобы устранить перед ним помехи. И это, безусловно, в силу сказанного, ибо имя мое несет он в себе. 171 пункт. А каждый, кто достоверно знает имя его, знает, что он и имя его едины. Он — Творец, и имя его — Шхина. Как сказано, Он един, и имя Его едино. То есть, имя Шхина, и Он, Зеранпин, едины. 172 пункт. И расположил он верблюдов вне города, возле колодца с водой. Вне города, на кладбище. Возле колодца с водой, те, которые предшествуют возрождению из мертвых на кладбище. Это поддерживающие Тору и дававшие пожертвования, ведь когда человека кладут в могилу, о чем спрашивают у него вначале, установил ли он времена для Торы, о чем сказано, и упрочены будут времена твои. И уж тем более, при выходе его не возникает сомнения в том, чтобы оживить его первым. 173 пункт. К моменту вечера шестого дня. Это канун субботы. Это время оживления мертвых. 6000 лет стоит мир. А канун субботы — это 6000-летие, являющееся завершением всего. К моменту вечера означает время завершения всего. К моменту выхода черпальщиц. Это ученики мудрецов, черпающие из вод Торы. И это время для того, чтобы выйти и отряхнуться от праха, иначе говоря, восстать из мертвых. 174. Те, кто занимаются постижением владыки своего в этом мире, и душа их пребывает в совершенстве для мира будущего, удостоились выйти из могилы вследствие требования душой клятвенного обещания от Матата. Ведь Матат отправляется узнать, какое из тел принадлежит именно ей, как и требовала от него клятвенно душа. И это, как сказано, «Вот я стою у источника вод, несмотря на то, что это тело ученика-мудреца, отправляется Матат проверить безупречность его, как сказано, «И будет девицы, выходящей черпать, скажу я, дай мне выпить немного воды из кувшина твоего», что означает «дай мне намек о том, что знаешь ты имя, постигнутое тобой». 175 пункт. «Если она скажет мне, и ты пей, тем самым она известит его о трех вещах. Первое. И ты тоже раб, как я, то есть лишен гар. Второе. Твое знание не заменило мне знание Творца. То есть она не ошиблась, приписав святам мохим, которые она дает душам, окончательное совершенство, подобное совершенству Творца. Третье. Ты должен постичь, что являешься ты таким же творением, как и я, хотя ты и ангел, все равно ты подобен творению. То есть, обладаешь недостатком, как и я. 176 пункт. «И верблюдом твоим я начерпаю». То есть, и воинством его она даст знать от того, что постигла и почерпнула. Ибо верблюды твои означает воинство твои. То есть, знание его постижения. Первое, что не постигли они своего окружения, то есть лишены постижения. Второе, знаю я, что есть у меня превосходство над тобой. И это свойство включения точки этого мира, которого недостает высшим ангелам. Третье. И как создан ты из сияния, что дано тебе? То есть она постигла также тайну его создания. Если он говорит, то есть если тело говорит обо всех своих постижениях, знак этот будет передан мне в руки на все эти вещи. Ибо знак этот, который ты сделал мне, будет предан мне в руки на все эти вещи, то есть тело скажет ему все вышеизложенные вещи, не упустив ничего. И тогда я узнаю, что это жена, то есть тело от той души, согласно клятве, которую он заклял меня. 187 пункт. Что значит «и взял Авраам еще жену по имени Ктура»? Эта глава противоречит разъяснению о теле и душе при воскрешении их. 188 пункт. Когда истинные мудрецы разъясняют описанные тайны,
это, видимо, уже здесь заканчивается. По поводу выяснения души, все эти вопросы, ответы в Элиэзере, все, что произошло с ним возле колодца. Насколько человек может... Мы еще будем это повторять несколько раз. Все эти случаи изучать, будем говорить о них. Сейчас это пока, чтобы познакомиться с этим в общем. Как человек может выяснить заранее, еще прежде чем он взойдет на следующую ступень, выяснить, что эта ступень ему подходит? Тут есть проблема. Если я еще там не нахожусь, как я могу знать наверняка, что во что я вхожу? Здесь он говорит об этих внешних признаках. Но мы еще сумеем это объяснить. В Зоре есть несколько этапов. Если мы говорим о том, что нужно дать свету работать, так что же нужно работать? Может быть, читать раз, два, несколько раз. И свет работает после первого раза, второго раза. Тогда мы начинаем чуть больше чувствовать, начинаем чуть больше понимать, связывать вещи. Откуда это происходит? Опять-таки, это как младенец. Свет работает. Тогда есть о чем говорить уже. Все больше есть о чем думать. Есть какие-то предощущения такие перед постижением. Мы знаем, что первый раз обычно читается только для того, чтобы создать кли, как мы говорим. Как мы изучаем, что возникает свет, и первый раз это не считается тем, что он входит. Первый раз даже считается грехом, потому что пока еще нет желания, нет впечатления со стороны получающего. Поэтому первый раз нужно читать и читать и читать несколько раз, может быть, несколько даже раз, и потом уже есть о чем говорить. Вдруг изнутри начинает возникать определенные реакции.
188 пункт. Когда истинные мудрецы разъясняют описанные тайны, тогда ступени, о которых говорят Писания, сами приходят к этим мудрецам в то время и представляют себя, чтобы их привели к раскрытию. И если бы не их помощь, то не было бы у мудрецов сил на раскрытие какой-либо тайны.
Это тоже так. Нужно дать свету и ступеням работать.
189 пункт. Счастлив человек, накладывающий тфилин и знающий его смысл. 190 пункт. Творец из большой любви, которая была у него к Израилю, сказал им сделать ему скинию, подобно высшему строению наверху, дабы он пришел обитать с ними. И об этом сказано: «Пусть сделают они мне скинию, и буду обитать среди их». В этом случае неясен смысл тфилина. 191 пункт. Храм стал высшим подобием в формах его святых строений. А потом водворил Творец свою шхину с ними. Это же относится и к смыслу тфилина. Человек, который накладывает его, будет образцом для высших строений, для низшего строения и для высшего строения, дабы пришла его Малхут и водворил Творец свою шхину над ним. Два строения, и оба они нужны. Есть в высшем строении над Хазе преимущество, которого нет в нижнем строении под Хазе. Ибо зивук происходит только от Хазе и выше, где находится лик человека, а не от Хазе и ниже, где недостает лика человека. А также в нижнем строении, от Хазе и ниже, есть преимущество, которого нет в высшем строении, от Хазе и выше. Ибо место раскрытия хохмы находится в том строении, что от Хазе и ниже, а не в том, что от Хазе и выше. И поэтому совершенство раскрывается только в обоих строениях вместе, ибо нижнее строение поднимается и включается в зивук, что от Хазе и выше, в высшем строении, И тогда раскрывается хохма в нижнем строении.
Здесь он называет это меркава строение, но мы это также изучаем просто в парсуфе, когда оно делится от хаза выше и хаза ниже. Раскрытие может быть только от хаза и ниже, от хаза и выше там властвует хафец хесед, и компенсируется это обоими частями, когда одна дополняет другую, и тогда раскрывается свет хохма в хасадим.
Скиния стала высшим подобием в форме святых строений меркавот. Иными словами, скиния и ее келим выстроились в качестве образца двух этих строений меркавот, ибо тогда поднялось нижнее строение вместо высшего строения и включилось там в зивук. Тогда раскрылась хохма в нижнем строении, что означает «водворение шхины в нижних». Также и человек, накладывающий тфилин, должен устремляться на два этих строения и распорядки между ними, ибо тогда придет Малху Творца и водворит Творец свою шхину над ними. Ибо хохма раскрывается только в Малхут, которая лежит от хазы ниже и называется шхиной. Однако зевук для привлечения хохмы происходит только от хазы и выше, и поэтому посредством двух строений вместе раскрывается совершенство.
Когда от хаза и выше показывают, насколько существует подобие свойств, от хаза и ниже те келим, которые способны отнести себя к этому подобию свойств и принять хохма.
192 пункт. Как мы знаем, в тфилине кроются высшие тайны и их образцы. И есть в нем от хазе ниже, где находится Малхут, три строения, подобные святым высшим. Они представляют три буквы его святого имени, Юд, Кей, Вав, ибо три строения — это три буквы Юд, Кей, Вав. Четыре раздела Парашиот властвуют над четырьмя буквами его святого имени. И поэтому это тайна буквы Шин, четырех ктарим, и Шин трех ктарим, означающих трех царей, властвующих над телом. То есть от хазе и ниже, сообразно букве Шин трех рашим, от филин над Творцом наверху, то есть филин головы и филин руки, это четыре раздела, соответствующие букве Шин с четырьмя рош. И проясняется различие между высшим строением над хазе и нижним строением под хазе. В нижнем строении недостает лика человека, то есть нижний гей имени Авая. Таким образом, в нижнем строении есть только три буквы Юд, Кей, Вав, и недостает нижний гей. И только в строении над хазе есть все четыре буквы. Есть только три строения, представляющие три буквы его святого имени, Авая, Юд, Кей, Вав, это Хохма, Бина и Тиферет, и недостает Малхут, то есть Нижний Гей. И они включены друг в друга и являются тремя парцуфами, трижды Юд, Кей, Вав, то есть тремя строениями после того, как поднимутся для зивуга в высшем строении. Четыре раздела в тфилине — это хуптум, и они властвуют над четырьмя буквами Авая, ибо четыре буквы Авая — это Хуптум. В этом суть буквы Шин трех Ктарим и четырех Ктарим. Шин от трех Ктарим указывает на нижнее строение, которое само по себе обладает только тремя буквами Юд, Кей, Вав и недостает нижней Гей. И это три царя, властвующие над телом от Хазе и ниже, то есть Ны. Царями они называются потому, что от Хазе и ниже все принадлежит Малхут, буквально царство. А Шин четырех Ктарим намекает на высшее строение, у которого есть четыре буквы Авая в совершенстве, и это четыре раздела Тфилина. 193 пункт. Сердце воцаряется, как будто над нижней ступенью, а нижний, то есть нуква, воцаряется. Строение длани внизу — это нуква, тфилин руки, называющийся дланью, и сердце, то есть категория от хаза и выше, воцаряется над образцом, который под хазе, и дано ему право вводить все небесные воинства. Так сердце воцаряется внизу, и предаются ему все органы тела. А раскрыть свечение хохма значит воцариться над строением. И потому царит только Малхут, так как в ней происходит раскрытие. И разъяснилось, что высшее строение от Хазе и выше — это свойство покрытых хасадим. Но там место Зивуга, а не в нижнем строении. Таким образом, основное раскрытие хохмы непременно происходит в высшем строении, но не для самого него, а для того, чтобы совершать отдачу нижнему строению. И малхут высшего строения над хазе называется поэтому сердцем по имени 32 путей мудрости хохма, которые раскрываются в ней. И поэтому есть два способа раскрытия хохмы в сердце. Первое, когда оно находится над хазе на своем месте, тогда хохма раскрывается не ему самому, а для того, чтобы совершать отдачу нижнему строению. Второй способ, когда нижнее строение поднимается и включается в него, и оно получает от него хухму. Тогда это малхут, то есть сердце, спускается с ними под хазе и раскрывает там внизу свечение хухма. Первый способ раскрытия хохмы используется не для себя, и поэтому тогда оно светит подобно нижнему строению, то есть только для отдачи, без реального свечения для себя. Потому что только нижнее строение под хазе может действительно воцаряться. И сказано, что это воцарение длани, то есть тфилин руки, малхут, происходит только ниже хазе, а сердце воцаряется над хохмой выше хазе, подобно тому, как и внизу, так как должно давать хохму вниз, нижнему строению, и поскольку оно не светит для себя, это не считается в нем настоящим свечением. Когда хохма раскрывается в нем, отдаются ему в руки все небесные воинства, ибо свечение хохма включает и собирает в себе все ступени. И это раскрытие хохмы вторым способом, когда сердце включается в нижнее строение и привлекается с ними и приходит светить под хазе. И отданы ему все ступени тела, от хазе и ниже, то, что от хазе зеерампина и выше, считается зеерампином, который зовется небесами. И потому все ступени, которые находятся там, называются небесными воинствами. А то, что от хазе зеерампина и ниже, считается нуквой, которая зовется телом, и ступени, которые зависят от этого места, называются органами тела.
Вопросы?
Да.
По сути, мы ведь изучали все эти вещи, только, может быть, чуть иным образом, через изучение парцуфов, зевугов выше хазе, ниже хазе, что раскрывается в зеранпине, как он устроен, когда выше хазе у него есть килим отдачи и свет хасадим, ниже хазе раскрывается килим получения и свет хохма. Мы изучали, ну, он говорит, меркава, строение вместо парцуфа. Но, по сути, действия, это те действия, которые мы изучали. Я не вижу здесь ничего, кроме, может быть, языка, что должно быть для нас новым.
Да. Он пишет здесь, что когда человек ходит в могилу, то, что у него спрашивают вначале, установил ли он времена для Торы.
Вот ты вот представь себе, а?
Так что же он имеет в виду?
Я не знаю, что такое войти в могилу. Какой человек входит в могилу? Не знаю. Расскажи мне об этом, я тогда продолжу.
Что значит времена в Торе? Что это такое?
Да, первую часть тебе не важно.
Что, как человек ходит в могилу?
Да, кто-то прорыл себе яму, и я вхожу в нее. Это называется тем, что я вхожу в могилу. Что значит входит в могилу? Кто самостоятельно входит? Его хоронят еще, понятно, какая-то красивые похороны устраивают. Но что значит, человек сам входит в могилу? И после того, как вошел, допустим, что дальше? Его спрашивают, установил ли он времена для Торы? Не знаю, надо его спросить. Откуда они знают, если они уже мертвы? То есть человек входит в могилу. Ну, как ты думаешь, что это значит?
Он убивает, умерщвляет свое желание получать.
Убивает свое желание получать предыдущее, за счет которого развивался, да? И теперь он хочет переродиться в новой ступени, и поэтому предыдущая ступень становится могилой, когда то самое желание получать умирает и обновляется новое желание, новая ступень. Здесь есть как бы вопрос, требование, свет, который он притягивал в течение всей своей предыдущей жизни, прежде чем избавился от предыдущего желания, достаточен ли он для того, чтобы сейчас продолжать с этим светом на новой ступени? Это значит, что его спрашивают. Спрашивают, то есть раскрывают такую потребность в нем. Раскрывается ли ман, раскрывается ли хисарон? Спрашивают о дождях. Есть ли в тебе хисарон к новой ступени? За счет чего это происходит? За счет того, что я занимался Торой. То есть ты желал исправления своих келим. И если ты действительно желал исправления своих келим, это называется тем, что у тебя были установлены времена для Торы, и теперь, как результат того, что эти келим сгнили, у тебя возникает новая ступень. Это в простом толковании. Внутренние боли, действия потом будем объяснять.
Как это помогает человеку в могиле, что он занимался Торой?
Потому что благодаря этому он пришел к тому, что он умер и вошел в могилу, и теперь может обновиться, у него начинается новый кругооборот, новая ступень. Желание получать, которое было, допустим, состояние Ибур, зародыша. Закончил Ибур, и нужно ему родиться. Значит, предыдущее состояние называется Кевер, могила. Тот самый Рехем, матка, которая должна была быть, была для него абсолютным миром, и он видел, он из края в край этот мир, сейчас превращается в могилу. Вот это вот желание получать, с которым он уже не может работать, отменяется, и он должен перейти в новое состояние. И его спрашивают тебе, ты изучал Тору, ты устанавливал времена для Торы, ты хотел, чтобы свет воздействовал на тебя. То есть ты раскроешь сейчас новое состояние. У тебя есть сейчас все твои усилия, все то, что ты давал, все этапы. Все усилия, сделанные на этапах развития твоего, сейчас превращается этот рехом в кевер, в могилу, и сейчас ты рождаешься с новым желанием. Допустим, так. Почему это непонятно? Слишком много материальных картин ты в себе представляешь. Это все ступени, состояния.
И все это потому, что он занимался предыдущей ступенью в Торе?
Ну, а с чем же еще он может перейти на следующую ступень? Все дело в том, что почему мы не можем перескочить со ступени на ступень, не проходя их? Потому что мы должны добавить килим для того, чтобы раскрыть свою следующую ступень, раскрыть ее. Следующая ступень не раскрывается просто так, падает мне на голову свыше. Те же самые желания, в которых я находился прежде, с которыми я работал, они сами как раз и выворачиваются, становятся для меня новой ступенью. Как мы говорим, что высший свет работает на точку сущего из ничего и начинает ее развивать. Что же такое вторая стадия? Это тоже самая первая стадия, когда в первой стадии порождает вторую, которая развилась. В ней есть больше желания, больше света. Есть большие света, она раскрывает для себя большие света, предыдущая стадия, потому что в ней желание развилось. Сам свет находится в абсолютном покое. Тот же свет, который построил, сотворил эту точку сущего из ничего, он продолжает, но желание раскрывает ее больше и больше и больше. То же самое и здесь. Снизу вверх. Поэтому, если ты не установил времена для Торы, чтобы свет воздействовал на тебя, развивал в тебе это желание, как ты можешь перейти на следующую ступень? Как ты можешь родиться? Ты не можешь. Но каждая ступень, на которой ты, если действовал правильно, установил времена для Торы, то есть тебе положенное количество свечений происходило в тебе, оно становится для тебя могилой, и начинается новая ступень. Почему на новой ступени? Откуда она возникает? Та же самая ступень в большей глубине, в большем прояснении, в большем свете, который ее проясняет, он раздувает ее, увеличивает ее, она для тебя становится новой ступенью. Малхут Дейнсоф, вся Малхут бесконечности, она не куда-то уходит от тебя в сторону, и ты находишься вне нее. В ней, как раз внутри, раскрывает человек все миры, все ступени, одну за другой, от старой к новой, только больше вглубь ты раскрываешь для себя новую реальность. И сейчас ты в ней находишься, но сколько ты от нее воспринимаешь?
И что гарантирует ему, что он встанет из могилы на новой ступени? Что гарантирует ему, что он встанет?
Ничего тебе не гарантирует. Если ты дашь достаточно усилия, тогда ты сам переводишь себя с предыдущей ступени на следующую, потому что ты реализовал предыдущую, она становится для тебя из первой стадии во вторую, из алиф бет. Но если ты недостаточно работал, недостаточно устанавливал время для Торы, то у тебя нет этой новой ступени. Откуда ты ее получишь? Тебе неоткуда ее получать, ты сам самостоятельно ее развиваешь. Твое видение, твое восприятие, ты ведь развиваешь в себе сам. Ты сейчас уже находишься в бесконечности. Почему ты не видишь бесконечности, видишь вместо нее этот мир? Потому что тебе не достает килим, сосудов, инструментов, которые тебе... Значит, тебе нужно вызвать такие света, которые тебе разовьют в тебе эти килим. Как мне вызвать эти света, тебе говорят. Есть несколько советов. Группа, учеба, определить... в конце концов, определить света, времена для Торы. Это то, что спрашивается со ступени на ступень. Вновь задается этот вопрос. Написано, когда человек умирает, уходит из мира сего, приходит он на суд выше, его спрашивают, занимался ли ты Торой, ждал ли ты избавления. Два вопроса всего. Занимался ли ты Торой, то есть было ли у тебя верное средство, и ожидал ли ты избавления, то есть держал ли ты перед собой верную цель? Если да, то где это? Что значит вопрос? Если этот вопрос есть, если верный хиссарон, верное желание в тебе есть, то ты продвигаешься на следующую ступень. Если нет, то с чем тебе идти дальше? Пока в тебе нет могилы, ты еще в нее не входишь. И ты еще не достигаешь такого состояния, когда твое состояние станет для тебя могилой, и тогда перед тобой не может появиться следующего состояния, в которое ты мог бы родиться. Любое последующее состояние, когда ты закончил предыдущую ступень, когда ты не способен на ней больше находиться, это как раз и называется могилой. Не надо так уж пугаться этого понятия. Дай Бог побыстрее пройти эти состояния, так, кругообороты. Ты согласен? Еще нет, да? Ну, задавай дальше.
Человек, который входит в могилу, он знает, что он встанет, что он убивает теперешнюю свою ступень, он знает?
Ему все равно. Я не способен находиться больше в нынешнем своем желании. Оно для меня просто ужасно. Все в нем мертво. Я не могу больше в нем находиться. Для меня это получение. Я хочу находиться в большей отдаче. И мне все равно, что будет впереди. Здесь я не способен. Для меня это смерть. Ощущение смерти в нынешнем состоянии приводит его к перерождению на новую ступень. Когда есть переворот могилы в матку, в рехем. И вновь перерождается на новой ступени и начинает развиваться, пока и следующая ступень матки превращается в могилу. Таким образом это изучается. Так мы учим. И ничего ты просто так не получаешь свыше. Там, где ты находишься, в твоем желании, в его глубине, за счет света, возвращающего к источнику, ты раскрываешь, что я не могу больше находиться на этой ступени, я обязан переродиться. Что бы то ни было, пускай будет тьма. Не то, что ты видишь какое-то светлое будущее перед тобой. Нет. Может быть абсолютная тьма, как в выходе из Египта. В абсолютной спешке, в абсолютной тьме. Почему? Потому что мне нетерпимо это состояние. Лучше умереть, чем такая жизнь. А пока перейдем к следующей части урока.